Глава 10. Снова дома. Пришел июль. Начался сенокос. Дети старательно ухаживали за своими садиками и весело проводили погожие летние дни. Двери дома были отворены настежь с утра до ночи. Мальчики только учились дома, а все остальное время проводили на воздухе. Уроков у них было мало, а часто и совсем не было. Бэры заботились об их физическом развитии и находили, что летом, которое так коротко, им лучше всего работать на воздухе. И какими же румяными, загорелыми и веселыми стали мальчики! А какой аппетит был у них! Как окрепли их руки и ноги! Как выросли они из своих курток и панталон! Как весело они смеялись! Как бегали и проказничали в доме и на гумне, какие приключения случались с ними во время путешествий по окрестным горам и долам. И как радовались бэры, видя своих воспитанников здоровыми и телом, и духом, просто невозможно описать. Однажды вечером, когда старшие мальчики еще купались в ручье, миссис Бэр раздевала Тедди в своей гостиной.
«Ах, мой Дэнни!» — вдруг воскликнул малыш, показывая на освещенное лунным светом окно.
«Его там нет, деточка, это месяц», — сказала миссис Бэр.
«Нет, нет, там мой Дэнни, он смотрел в окно. Тедди видел его», — настаивал взволнованный мальчик.
«А может быть, Дэн и в самом деле тут?» — подумала миссис Бэр и, подбежав к окну, позвала его. Но нигде никого не было видно. Схватив на руки Тедди, который остался в одной рубашонке, миссис Бэр выбежала из дома и попросила мальчика, чтобы он позвал своего друга. Она подумала, что голос Тедди подействует на Дэна сильнее, чем ее. Но никто не ответил на зов, и они, обманувшись в своих ожиданиях, вернулись домой. Через несколько минут Тедди заснул. Все дети вскоре тоже улеглись. Дом затих. И в мягкой тишине летней ночи слышался только стрекот кузнечиков. Миссис Бэр сидела за шитьем. В ее рабочей корзинке постоянно лежала груда дырявых носков. И думала о Дэнни. Она решила, что Тедди ошибся, и не рассказала мужу о его фантазии. У мистера Бэра было мало свободного времени лично для себя, только час или два после того, как засыпали мальчики. Теперь он писал письма, и миссис Джо не хотела ему мешать. Был уже 11 час, когда миссис Бэр встала, чтобы запереть входную дверь. Выйдя на крыльцо, она на минуту остановилась и посмотрела на залитый лунным светом луг с разбросанными по нему копнами сена. Вдруг что-то белое под одной копной бросилось ей в глаза. Решив, что это шляпа Нэн, которую она постоянно забывала то тут, то там, миссис Бэр направилась к копне. Но, подойдя поближе, она увидела, что это не шляпа, а рукав рубашки, из которого высовывалась загорелая рука. Она обошла вокруг копны и увидела крепко спящего Дэна. Худой, грязный, оборванный, одна нога босая, другая обернута какой-то тряпкой. Он специально лег так, чтобы его не было видно из дома. Но во сне откинул руку, и она выдала его. Сон его был тревожен. Мальчик вздыхал и бредил. Вдруг, попробовав повернуться, он застонал, как от боли, но не проснулся, потому что был, по-видимому, сильно утомлен. «Ему нельзя здесь оставаться», — подумала миссис Бэр. И тихонько позвала его. Дэн открыл глаза, взглянул на нее и, еще не совсем проснувшись, произнес с улыбкой: «Я вернулся домой, мама Бэр». Его взгляд и слова глубоко тронули миссис Джо. Она положила руку ему под голову, приподняла ее и сказала ласково, как всегда: «Я знала, что ты вернешься, и очень рада видеть тебя, Дэн». Тут он, похоже, окончательно проснулся и пришел в себя. Он приподнялся и оглянулся кругом, как будто только сейчас сообразил, где он, и не мог поверить, что его встречают так дружески. Выражение его лица тут же изменилось, и он сказал своим прежним грубым тоном. «Я уйду утром. Просто Плумфилд был мне по пути, и мне захотелось взглянуть на ваш дом».
«Но почему же ты не хочешь войти в него, Дэн?
Ты слышал, как я звала тебя? Тедди увидел тебя в окно и тоже звал».
«Да разве вы позволили бы мне войти?» — сказал Дэн и, словно собираясь уходить, встал и поднял свой маленький узелок.
«Попробуй, и ты увидишь», — сказала миссис Берр, показывая на дверь, в которой гостеприимно светился огонек. С глубоким вздохом, как будто страшная тяжесть спала с его души, Дэн взял толстую палку и, прихрамывая, пошел к дому. Но вдруг он остановился и спросил. «А может быть, это будет неприятно мистеру Берру? Ведь я убежал от Пейджа».
«Нет, не будет. Хоть он и знает, что ты убежал, и это очень его огорчило. Почему ты хромаешь?»
«На днях мне пришлось перелезть через ограду, и камень упал мне на ногу. Но это пустяки». И Дэн пошел дальше, стараясь скрыть мучительную боль, которую причинял ему каждый шаг. Миссис Берр провела его в свою комнату. Бледный, ослабевший от усталости и боли, он упал на стул и закинул голову. «Бедный Дэн, выпей вот это, а потом немножко поешь. Теперь ты снова дома, и мама Берр будет за тобой ухаживать». Он с глубокой благодарностью взглянул на нее, выпил разбавленное вино, которое она поднесла ему ко рту, и начал медленно есть то, что принесла ему миссис Берр. С каждым глотком силы как будто возвращались к нему. И он заговорил, точно стараясь, чтобы миссис Берр поскорее все про него узнала. «Где же ты был это время, Дэн?» — спросила она, разыскивая бинт для его больной ноги.
«Я убежала от Пейджа больше месяца назад. Он вообще-то добрый, но уж слишком строгий. Мне не хотелось оставаться у него. И я уехал с одним человеком на лодке, вниз по реке. Вот потому-то вы и не смогли найти моих следов. Расставшись с этим человеком, я недели две работал у фермера. Он живет далеко отсюда. Но я поколотил его сына, а он за это отколотил меня. Тогда я оставил его и пошел сюда».
«И ты всю дорогу шел пешком?»
«Да, фермер не заплатил мне ничего, а я и не спрашивал. Я уже получил плату, побив его сына». Дэн засмеялся, но вдруг сконфузился, взглянув на свое обтрепанное платье и грязные руки.
«Как ты мог столько пройти? Ведь ты говоришь, что фермер живет далеко отсюда».
«Ничего, все шло хорошо, пока у меня не заболела нога. В деревнях и на фермах, попадавшихся мне на пути, кто-нибудь всегда давал мне поесть. Ночевал я на гумнах, а днем шел. Я пошел ближним путем, чтобы сократить дорогу, но заблудился, а не то я был бы здесь раньше».
«Но если ты не хотел оставаться у нас, что же ты собирался здесь делать?»
«Мне хотелось взглянуть на Тедди и на вас, а потом я думал пойти в город и жить там, как прежде. Только я очень устал и решил выспаться на лугу, на сене. Если бы вы не увидели меня, я утром ушел бы».
«И тебе неприятно, что я тебя увидела?» — спросила миссис Джо и опустилась на колени, чтобы осмотреть его больную ногу. Румянец выступил на щеках Дэна, и, опустив глаза, он тихонько промолвил.
«Нет, мэм, я очень рад этому. Мне и самому хотелось остаться с вами, но я не знал».
Он не закончил. Миссис Берр прервала мальчика, вскрикнув от ужаса при виде его изувеченной ноги.
«Когда камень упал на нее?» — спросила она.
3 дня тому назад».
«И ты все-таки продолжал идти?»
«У меня была палка, и я мыл ногу в каждом ручье, который попадался мне на пути».
Одна женщина дала мне тряпку, чтобы завязать ногу.
«Ее нужно сейчас же показать мистеру Беру. Он сделает тебе перевязку», — сказала миссис Джо. И торопливо вышла, неплотно затворив дверь, так что Дэн слышал все, происходившее в соседней комнате.
«Мальчик вернулся, Фриц», — сказала миссис Джо.
«Какой мальчик, Дэн?»
«Да, Тедди увидел его в окно, мы звали его, но безуспешно. Он ушел на луг, спрятался за копну сена и крепко заснул. Я только что разыскала его там, едва живого от усталости и боли. Камень упал ему на ногу, и он ходит с трудом. Он убежал от Пейджа месяц тому назад, а теперь вернулся сюда. Бедный мальчик говорит, что не хотел показываться нам, что хотел только взглянуть на нас и снова вернуться к своей прежней жизни в городе. Но я уверена, что он пришел в надежде, что мы примем его. И теперь он ждет, чтобы узнать, простишь ли ты его и оставишь ли здесь.
Он так говорил.
Это говорили его глаза. А когда я разбудила его, он сказал, как заблудившийся и снова нашедший свой родной дом ребенок. Я вернулся домой, мама, Бэр. И у меня не хватило духу бронить его. Могу я оставить его здесь, Фриц?
Конечно, можешь. Я вижу, что мы оказали благотворное влияние на сердце мальчика, и теперь я уже не отошлю его отсюда, как не отослал бы нашего маленького Роба.
Дэн услышал, как миссис Джо поцеловала мужа в благодарность за его согласие, и две крупные слезы, стоявшие в глазах мальчика, выкатились и потекли по его пыльным щекам. Никто не видел его слез, потому что он сейчас же смахнул их рукой, но в эти последние кроткие мгновения недоверия Дэна к приютившим его добрым людям исчезло навсегда. Сердце его было тронуто, и он почувствовал горячее желание оказаться достойным их любви и сочувствия. Он не сказал ни слова, но твердо решился на это и скрепил свое решение слезами, которых не могли вызвать ни боль, ни усталость, ни одиночество.
«Взгляни на его ногу», — снова заговорила миссис Берр. «Я боюсь, что она сильно повреждена. Ведь он шел, несмотря на боль, по жаре и в пыли целых 3 дня, и только мыл ногу водой да завязывал тряпкой. Это мужественный мальчик, Фриц, и я уверена, что из него выйдет достойный человек».
«Надеюсь, ради тебя, моя дорогая, твое доверие заслуживает успеха. Ну что ж, пойду взгляну на твоего маленького спартанца. Где он?»
«В моей комнате. Только будь очень добр к нему, Фриц, и не обращай внимания, если он будет груб с тобой. Я уверена, что только так и можно подействовать на него. Он не выносит строгости и чрезмерного давления, но доброе слово и терпение помогут ему, как когда-то помогли мне».
«Как будто ты когда-то была такой, как он», — со смехом воскликнул мистер Берр. «Правда, немного досадуя на такое сравнение».
«В душе была, представь себе, хотя и проявляла это иначе. Я инстинктивно понимаю, что он чувствует и что может его тронуть, и с сочувствием отношусь к его поступкам. И это очень хорошо, потому что так мне будет легче помочь ему». «А если мне удастся сделать хорошего человека из такого трудного мальчика, то это будет лучшим делом моей жизни».
«Да благословит Господь твое дело и да поможет тебе».
Теперь мистер Берр говорил так же серьезно и горячо, как и жена, и они вместе вошли к Дэну, который сидел, опустив голову на руки, как будто ему очень хотелось спать. Но он немедленно поднял глаза и попытался встать, увидев мистера Берра.
«Так Плумфилд понравился тебе больше фермы мистера Пейджа?» — ласково спросил Берр. «Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам поладить на этот раз».
«Благодарю вас, сэр», — ответил Дэн, стараясь не грубить, и обнаружил, к своему удивлению, что это гораздо легче, чем он ожидал.
«А теперь посмотрим на твою ногу».
«Да, она очень плоха. Завтра нужно будет пригласить доктора Файерса. Дай, пожалуйста, теплой воды и чистое полотно, Джо. Мистер Берр обмыл и перевязал больную ногу, а миссис Берр постелила единственную свободную постель в доме, в комнате для гостей, смежной с гостиной. Сюда миссис Джо часто укладывала больных детей, чтобы не бегать вверх-вниз по лестнице. Да и больным здесь было веселее, так как они видели, что делается в доме. Когда все было готово, мистер Берр взял Дэна на руки и отнес его на кровать. Потом он помог ему раздеться, уложил на чистую постель и, пожав ему руку, сказал ласково, как отец: «Спокойной ночи, дитя мое». Дэн мгновенно уснул и проспал тяжелым сном несколько часов подряд. Потом его нога опять разболелась. Он проснулся и стал беспокойно ворочаться сбоку на бок, стараясь стонать как можно тише, чтобы никто не услышал. Ведь он мужественный мальчик и должен выносить боль, как спартанец, ведь мистер Берр назвал его именно так. Миссис Джо часто по ночам обходила весь дом. То нужно было затворить окна, если поднимался холодный ветер, то закрыть полог от москитов у кровати Тедди, то присмотреть за Томми, который иногда ходил во сне. Она просыпалась от самого легкого шума, и так как ей часто казалось, что в доме начинается пожар, или что в него забрались воры или кошки, то двери всех комнат обычно были отворены. Услышав тихие стоны Дэна, миссис Берр тотчас вскочила. Только он в отчаянии ударил кулаком по своей горячей подушке, как к нему тихонько приблизилась миссис Джо, похожая на какое-то смешное привидение. Ее волосы были свернуты большим узлом на макушке, а за ней тащился длинный серый капот. «Тебя беспокоит нога, Дэн?» — спросила она. «Да, она опять заболела. Как жаль, что я разбудил вас». «Я, как сова, всегда летаю по ночам». «Да, твоя нога горяча, как огонь. Нужно переменить повязку». И миссис Берр принесла полотно и холодной воды. «Ах, как хорошо!» — со вздохом сказал Дэн, когда на больной ноге снова лежала влажная повязка, а холодная вода освежила его пересохшее горло. «Ну а теперь спи спокойно и не пугайся, если снова увидишь меня. Я еще загляну к тебе». С этими словами миссис Джо нагнулась, чтобы поправить одеяло и перевернуть на другую сторону подушку. Как вдруг, к ее величайшему изумлению, Дэн обнял ее, притянул к себе и поцеловал, прошептав: «Благодарю вас, мэм». Эта короткая фраза, яснее, чем самая красноречивая речь, показала миссис Берр, что чувствовал Дэн. Его слова и поцелуй значили: «Мне очень жаль, я постараюсь исправиться». Миссис Берр до слез тронула это безмолвное признание, и она не испортила его, выразив удивление. Она только вспомнила, что у Дэна нет матери, и в ответ поцеловала его в смуглую щеку. А он, как бы стыдясь внезапно прорвавшегося у него чувства, не решился поднять на нее глаза и уткнулся головой в подушку. «Теперь ты мой сын», — сказала миссис Джо, «и я надеюсь называть тебя так с радостью и гордостью». Этих слов миссис Берр Дэн не забывал никогда. На рассвете она снова заглянула к нему. Он спал очень крепко и даже не пошевелился, когда она смочила ему повязку. Только страдальческое выражение исчезло с его лица. Оно стало спокойным. Так как в этот день было воскресенье, в доме стояла глубокая тишина, и Дэн проснулся только около полудня. Открыв глаза и оглядевшись, он увидел в дверях взволнованное личико. Дэн проснулся, и Тедди бросился к нему на постель. «Мой Дэнни пришел!» — закричал он, обнимая своего друга и прыгая от восторга. Вслед за Тедди явилась миссис Берр с завтраком. Она как будто не заметила, что Дэн сконфузился, вспомнив про трогательную ночную сцену. а Тедди настоял, чтобы ему позволили кормить своего Дэнни, и нежно клал ему в рот по маленькому кусочку бифштекса. Потом приехал доктор, и бедному спартанцу пришлось плохо. Оказалось, что кость ноги повреждена, и пока доктор делал свое дело, Дэн испытывал такую мучительную боль, что у него побелели губы, а на лбу выступили крупные капли пота. Но он не кричал, а только сжимал руку миссис Джо да так крепко, что она еще долго после этого оставалась красной. «По крайней мере, с неделю мальчик не должен вставать с постели», — сказал доктор Файерс, пряча свои блестящие инструменты, на которые Дэну было жутковато смотреть. «К тому времени мы поймем, можно ли ему будет ходить на костылях или придется еще полежать». «Но ведь не всегда же я буду хромать, сэр», — спросил Дэн, встревоженный словом «костыли». «Надеюсь, что так». И доктор уехал, оставив Дэна в самом унылом расположении духа. Лишиться ноги — страшное несчастье для такого живого мальчика. «Не беспокойся, я отличная сиделка, и через месяц ты будешь бегать по-прежнему», — сказала миссис Берр, стараясь ободрить его. Но страх сделаться хромым преследовал Дэна, и даже ласки Тедди не могли развеселить его. Поэтому миссис Джо предложила перевести к нему одного или двух мальчиков и спросила, кого ему хотелось бы видеть. «Нета и Дэми. А где моя шляпа? Там есть кое-что интересное для них. Ну, а мой узелок вы, наверное, выбросили?» — тревожно спросил Дэн. «Нет, я его сохранила. Я видела, как ты заботился о своем узелке и поняла, что в нем хранятся какие-нибудь сокровища». Миссис Берр вышла из комнаты и вернулась со старой соломенной шляпой, наполненной жуками и бабочками, и с узелком, в котором лежали всевозможные редкости, собранные Дэном в пути. Птичьи яйца, бережно завернутые в мох, несколько маленьких речных крабов, страшно возмущавшихся своим заточением, красивые камешки, раковинки и множество других интересных вещей. «Куда бы мне поместить этих крабов?» — сказал Дэн, забыв о своей ноге и со смехом наблюдая, как крабы двигались по постели, то задом, то боком. «Не найдется ли у вас чего-нибудь подходящего? Мы с мистером Хайдом их нашли. Они такие смешные, и мне хотелось бы оставить их у себя. Можно?» «Конечно, можно. У нас есть старая клетка, оставшаяся от попугая. Она вполне подойдет. Посмотри, чтобы крабы не щипали Тедди, пока я схожу за ней». И миссис Джо ушла, ненадолго оставив Дэна, который был очень доволен, что его коллекцию не сочли хламом и не выбросили. Нет и Дэми явились вместе с клеткой, и крабов, к величайшему восторгу мальчиков, пересадили в их новый домик. Дэн тотчас же принялся рассказывать о своих приключениях, причем гораздо подробнее, чем рассказывал миссис Берр. А восхищенные товарищи слушали его, затаив дыхание. Потом он стал показывать им все свои сокровища и описывал каждое из них так увлекательно, что миссис Берр, не желавшая стеснять мальчиков и вышедшая в другую комнату, была не только удивлена, но и заинтересована. «Как много он знает об этих вещах, — подумала она, — и как интересуется ими. Это хорошо, особенно сейчас, когда он болен. Читать он не любит, и его было бы трудно развлекать во время болезни. Но теперь все пойдет хорошо, так как мальчики будут таскать ему сколько угодно жуков и камешков. Я очень рада, что они так занимают его. Может быть, это и есть его призвание. Если из него выйдет известный натуралист, а из Нета знаменитый музыкант, то мне будет чем гордиться». Миссис Джо улыбнулась и невольно принялась строить воздушные замки, как когда-то, когда была молоденькой девушкой. Только тогда она строила их для себя, а теперь для других. И должно быть, именно потому некоторые из них впоследствии превратились в действительность. Любовь — самый прочный фундамент. Нета больше всего интересовали приключения Дэна. А Дэми восхищался жуками и бабочками, слушая рассказы об их жизни и превращениях, как волшебную сказку. Мальчики так заинтересовались рассказом Дэна о том, как он поймал андатру, шкурка которой лежала тут же, что даже забыли о прогулке, и мистер Бэр вынужден был им напомнить. Дэн задумчиво посмотрел вслед товарищам, выбегавшим из дома. Папа Бэр заметил его взгляд и предложил принести мальчика на диван в гостиную для перемены обстановки. Когда Дэна положили на диван, и в доме все затихло, миссис Бэр, сидевшая около него и показывавшая Тедди картинки, взглянула на коллекцию Дэна. Он захватил ее с собой и спросила: «Где ты научился всему? Что знаешь об этих вещах?» «Они всегда интересовали меня», — ответил Дэн. «Но знал я про них очень мало, до тех пор, пока мистер Хайт не стал мне рассказывать». «А кто такой мистер Хайт?» «Он любит лес и изучает все, что там есть. Я не знаю, как называют такого человека. Он написал много книг о рыбах, лягушках и всяком таком. Мистер Хайт жил у Пейджа и брал меня с собой, когда ходил в лес. Потом я помогал ему. Это было очень весело, и он рассказывал мне много интересного. Он такой веселый и умный. Надеюсь, что мне удастся когда-нибудь снова увидеться с ним». «Я тоже надеюсь», — сказала миссис Джо, с удовольствием наблюдая, как оживилось лицо Дэна и как он разговорился, несмотря на свою обычную молчаливость. Птицы прилетали к нему, когда он их звал. Кролики и белки ни капельки его не боялись. Он никогда не делал им никакого вреда. И они как будто это знали. «Вы когда-нибудь щекотали ящерицу соломинкой?» — вдруг спросил Дэн. «Нет, но очень хотел бы попробовать». «Ну а я щекотал, и как смешно они вертятся и вытягиваются! Они ужасно любят, когда их щекочут». Мистер Хайт часто так делал. Даже змеи слушали его, когда он им насвистывал. Он знал, где какие цветы растут, его и пчелы не жалили. А еще он рассказывал разные удивительные истории про рыб, насекомых и про индейцев. «Ты, должно быть, так любил ходить с мистером Хайдом, что совсем забывал про мистера Пейджа», — лукаво заметила миссис Джо. «Да, правда. Мне ужасно не хотелось копать землю или полоть сорную траву, когда я мог пойти с мистером Хайдом. Пейдж считал все это глупостями и называл мистера Хайда помешанным, потому что тот иногда целыми часами наблюдал за какой-нибудь птичкой или черепахой. Пейдж хороший, опытный фермер, но и только. Он не понимает, что работа натуралиста так же полезна и интересна, как его». «Если ты действительно любишь заниматься всем этим, Дэн, а мне кажется, что это так, и я очень этому рада, то у тебя будут и нужные книги, и время для занятий. Только я попрошу тебя делать, кроме того, и кое-что другое, чтобы тебе не пришлось впоследствии раскаиваться и начинать все сначала». «Хорошо, мэм», — ответил Дэн, несколько встревоженный тем, что его засадят за книги, но твердо решивший учиться всему, что предложит миссис Бэр. «Видишь, вон тот высокий комод с 12 ящиками?» — совершенно неожиданно спросила она. Дэн взглянул на 2 старинных комода, стоявших по обеим сторонам рояля. Он хорошо их знал и часто видел, как оттуда вынимали веревки, гвозди, оберточную бумагу и другие полезные вещи. Он улыбнулся и кивнул головой. «А как ты думаешь, подошли бы эти ящики для твоих яиц, камней, раковин и мха? Ой, это было бы великолепно! Но ведь вы же не позволите мне все это класть туда!» — воскликнул Дэн. Его глаза заблестели, и он приподнялся, чтобы получше разглядеть старинные комоды. «Отчего же нет? Даже если бы ящики были нужны мне, я пожертвовала бы их тебе, потому что коллекция мальчиков меня очень интересует, и я отношусь к ним с уважением». «Ну так вот, я предлагаю нам с тобой заключить договор, который, я уверена, ты будешь добросовестно исполнять. Вот тут 12 ящиков, по одному на каждый месяц. И я отдам их тебе, если ты этого заслужишь. Я считаю награды важными, в особенности для детей. Они очень помогают. И хотя мы начинаем с того, что стараемся совершать хорошие поступки из-за наград, но если ими пользуются разумно, то скоро мы просто становимся добрее». «А вы что, тоже получаете награды?» – удивился Дэн. «Да, представь себе. Я еще не привыкла обходиться без них. Правда, мои награды – не ящики, не подарки, не праздники, а кое-что другое, что я очень люблю. Больше всего мне нравится, когда мои мальчики хорошо учатся и примерно себя ведут. Это моя самая лучшая награда, и я стараюсь ее заслужить. Постарайся и ты заслужить этот комод. Делай добросовестно то, что, может быть, тебе и не нравится, но полезно для тебя, и ты получишь сразу две награды. Одна из них — вот этот комод, а другая — сознание исполненного долга, понимаешь? Да, мэм. Всем нам нужна небольшая поддержка. Старайся прилежно учиться и работать, играй с товарищами, не ссорясь, хорошо проводи праздники, и если я увижу, что ты действительно стараешься, а я очень внимательна на этот счет, то ты будешь получать каждую неделю по одному отделению ящика для твоих коллекций. Видишь, некоторые ящики уже разделены на 4 части. То же самое я сделаю и с остальными. Это будут отделения для всего, что ты наберешь за неделю. А когда ящик будет заполнен разными интересными вещами, я буду гордиться этим так же, как и ты. Нет, даже больше. Все эти камешки, ракушки и яркие бабочки будут служить для меня доказательством того, что ты работал добросовестно, старался исправиться от своих недостатков и выполнял свое обещание. «Ну так как, Дэн?» Мальчик молча взглянул на нее, и его лицо вспыхнуло. Миссис Берр увидела, что он понял ее, что ее желание помочь тронуло его, только он не знает, как выразить свою благодарность. И она не стала больше ничего говорить. Вынув верхний ящик, она протерла его и, поставив два стула перед диваном, весело сказала: «Давай сейчас же положим сюда твоих жучков. В каждом отделении можно хранить множество вещей. Бабочек и жуков, по-моему, лучше наколоть по краям, тут им будет хорошо. А посредине останется достаточно места для тяжелых предметов. Я дам тебе ваты, чистой бумаги и булавок, и ты приготовишь все для будущей недели». «Но ведь мне нельзя ходить», — сказал Дэн, грустно посмотрев на свою ногу. «Ну что же, это не беда. На эту неделю хватит и того, что ты принес. Да и мальчики, если ты их попросишь, с удовольствием будут таскать тебе всякие штуки». «Они не сумеют выбрать того, что нужно. И если я буду все время лежать, я не смогу учиться, чтобы зарабатывать свои ящики. Ты многому можешь научиться здесь, да и работа для тебя найдется, если ты будешь помогать мне». «Неужели?» — с удивлением и радостью спросил Дэн. «Конечно, ты можешь научиться быть терпеливым и веселым, несмотря на боль и на то, что тебе нельзя играть. Ты можешь занимать чем-нибудь Тедди вместо меня, помогать мне разматывать нитки, читать мне вслух, когда я буду шить, и делать еще многое другое, причем без малейшего вреда для твоей ноги. Тогда и дни будут проходить быстро, и время не пропадет даром. В эту минуту в комнату вбежал Дэми с безобразной жабой в одной руке и крупной бабочкой в другой. «Я поймал их, Дэн, и прибежал, чтобы отдать тебе. Какие они хорошенькие, правда?» Задыхаясь от усталости, выпалил Дэми. Дэн засмеялся, взглянув на жабу, и сказал, что ему некуда ее поместить, а от бабочки пришел в восторг и хотел немедленно посадить ее на булавку. «Я не люблю смотреть, как мучаются бедные бабочки на булавках. Если уж ее нужно убить, то, по крайней мере, избавим ее от страданий», — сказала миссис Берр, вынимая склянку с разведенной камфорой. «Я знаю, как это делается. Мистер Хайд всегда их так убивал. Но у меня не было камфоры, и поэтому я хотел сразу посадить бабочку на булавку», — сказал Дэн и осторожно налил одну каплю на головку бабочки. Бледно-зеленые крылышки затрепетали и стали неподвижны. Только Дэн успел закончить операцию, как Тедди закричал из соседней комнаты. «Маленькие крабы убежали, а большой их всех ест!» Миссис Джо и Дэми бросились на выручку. Тедди возбужденно подпрыгивал на стуле. Два маленьких краба пролезли между прутьями клетки, а внизу под ними разыгрывалась грустная, но в то же время забавная сцена. Большой краб уселся в глубине, где раньше стояла чашечка попугая, и с самым хладнокровным видом поедал одного из своих родственников. Клешни этого несчастного были оборваны, а сам он лежал на спине. Большой краб держал его одной клешней около самого своего рта, как тарелку, а другой отрывал кусочки и с аппетитом их уписывал. Время от времени он останавливался, поводил своими странными выпуклыми глазами и, высовывая тоненький язычок, облизывался так уморительно, что дети хохотали до слез. Миссис Джо отнесла клетку к Дэну, чтобы и он мог посмотреть на это удивительное зрелище. А Дэми поймал маленьких крабов и накрыл их перевернутой вверх дном мыльницей. «Придется выпустить их на волю», — с сожалением сказал Дэн. «Я не смогу ухаживать за ними». «Я позабочусь о них, если ты скажешь мне, что нужно делать», «А жить они могут вместе с моими черепахами», — предложил Дэмми, которому крабы показались еще интереснее его любимых черепах. Дэн объяснил ему, что требуется для крабов, и Дэмми унес их в новый дом к новым соседям. «Какой он добрый», — сказал Дэн, осторожно сажая бабочку на булавку и думая о том, что Дэмми пришлось отказаться от прогулки, чтобы принести ее. «Он и должен быть добрым», — сказала миссис Джо. Чтобы сделать его таким, потребовалось немало труда. «У него есть родные, которые учили его хорошему и помогали ему, а у меня не было никого», — грустно сказал Дэн, вспомнив, каким заброшенным ребенком был он сам. «Я знаю это, мой милый, а потому и требую от тебя меньше, чем от Дэми, хотя он моложе тебя. Теперь мы будем помогать тебе всем, чем можем. И я постараюсь научить тебя помогать самому себе. Ты не забыл, что говорил папа Берр, когда ты в первый раз пришел к нам? Как он советовал тебе стараться стать хорошим мальчиком и попросить помощи у Бога?» «Нет, мэм, не забыл», — прошептал Дэн. «А ты пробовал последовать его совету?» «Нет, мэм». Еще тише промолвил Дэн. «А ты можешь делать это каждый вечер ради меня?» «Да, мэм». «Ну что ж, я полагаюсь на тебя. А теперь не хочешь ли прочитать рассказ о мальчике, который тоже повредил ногу, только еще серьезнее, чем ты, но, несмотря на это, мужественно переносил свои страдания?» Она подала ему книжку, озаглавленную «Крофтонские мальчики». и ушла. Но время от времени все-таки заходила к нему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Дэн не любил читать, но этот рассказ так увлек его, что он не заметил, как прошло время, и удивился, когда дети вернулись домой. Дейзи принесла ему букет полевых цветов, а Нэн настояла, чтобы ей позволили подать ему ужин. Дверь в столовую была отворена, и Дэн видел сидевших за столом мальчиков, которые дружески кивали ему, уплетая хлеб с маслом. Мистер Берр рано отнес его в постель, а Тедди, ложившийся спать одновременно с курами, пришел в ночной рубашонке пожелать ему спокойной ночи.
«Я хочу прочитать мою молитву у Дэнни, можно?» — спросил он родителей.
И когда мама позволила, Тедди встал на колени около постели Дэнна и, сложив свои пухленькие ручки, проговорил.
«Боже, благослови всех и помоги мне вырасти хорошим!»
Потом миссис Берр взяла его на руки, и он с улыбкой закрыл свои сонные глазки. Когда дети, пропев вечерний гимн, разошлись по своим спальням, и дом затих, Дэн еще не спал. Он лежал с широко открытыми глазами и думал. Новые мысли теснились у него в голове, новые надежды пробуждались в его душе. И с горячим желанием исполнить свое первое обещание, Дэн сложил руки и благоговейно повторил коротенькую молитву Тедди. «Боже, благослови всех и помоги мне вырасти хорошим».